Ожидая мужа, Пелагея горюнилась, скучала без людей, поэтому в пятницу созвала баб-соседок время разделить. Пришла Наталья с недовязанным крючковым чулком. Заходила весна, сильнее зябнул дед Гришака. Она была оживленна, чаще, чем нужно, смеялась чужим шуткам, просто ей не хотелось, чтобы видели бабы, что борет ее тоска по мужу. Пелагея, свесив с печки босые, в фиолетовых прожилках ноги, подтрунивала над молодой занозистой бабенкой Фросей. «Как же ты, Фроська, казака своего избила?» «Не знаешь как. По спине, по голове, почем пришлось?» «Я не про то. Как у вас завелось-то?» «Так и завелось», — нехотя отвечал та. «Ты б своего прихватила с чужой, аль смолчала бы?» Медленно расставляя слова, спросила длинная жердястая баба сноха Кашулина Матвея. «Расскажи, Фросине». «Нечего уж, нашли о чем гутарить. Не кабенься, тут все свои». Фрося, выплевывая в руку подсолнечную лузгу, улыбнулась. «Я давно за ним примечала. А тут переказывают мне, мол, твой на мельнице за донской жалмеркой мирошничает. Я туда. Они возле просорушки». «Что ж, Наталья, про мужа не слыхать?» — перебила кашулинская сноха, обращаясь к Наталье. «В Ягодном он», — тихо ответила та. «Думаешь, жить с ним нет ли?» «Она, может, и думала б, да он об ней не понимает», — вмешалась хозяйка. Наталья почувствовала, как горячая до слез кровь плеснулась ей в лицо. Она склонила над чулком голову, из-под лобья глянула на баб, и, видя, что на нее все смотрят, сознавая, что краски стыда не скрыть от них, намеренно, но неловко, так что это заметили все, уронила с колен клубок и нагнулась, шаря пальцами по холодному полу. «Наплюй на него, бабонька. Была б шея, а ярмо будет», — с нескрываемым сожалением посоветовала одна. Деланное оживление Натальи потухло искрой на ветру. Бабы перекинулись в разговоре на последние сплетни, на пересуды. Наталья вязала молча. С трудом высидев до конца, она ушла, унося в душе неоформленное решение. Стыд за свое неопределенное положение. Она все не верила, что Григорий ушел навсегда, и, прощая, ждала его. Толкнул ее на следующий поступок. Решила послать тайком от домашних в Ягодное к Григорию, чтобы узнать, совсем ли ушел он и не одумался ли. Пришла она от Пелагеи поздно. В Гореньке сидел дед Гришака, читал затрепанное, закапанное воском в кожаном переплете Евангелие. Мирон Григорьевич в кухне довязывал крыло к вентилю, слушал рассказ Михея о каком-то давнишнем убийстве. Мать Натальи, уложив детей, спала на печке, уставив в дверь черные подошвы ног. Наталья разделась, бесцельно прошлась по комнатам. В зале, в углу, отгороженном доскою, ворох оставленного на посев конопляного семени и мышиный писк. Она на минуту задержалась в дедовой горнице, постояла возле угольного столика, тупо глядя на стопку церковных книг, сложенных под образами. «Дедуня, у тебя бумага есть?» «Какая бумага?» Дед поверх очков собрал густую связку морщин. «На какой пишут?» Дед Гришака порылся в псалтыре и вынул смятый, провонявший затхлым канунным медом и ладаном лист. «А карандаш?» «У отца спроси. Иди, касатк, не мешайся». Карандашный огрызок добыла Наталья у отца. Села за стол, мучительно передумывая давно продуманное, вызывавшее на сердце тупую, ноющую боль. Утром она, посулив Гитьку водки, снарядила его в Ягодное с письмом. «Григорий Пантелеевич, пропиши мне, как мне жить, и навовсе или нет потерянная моя жизнь. Ты ушел из дому и не сказал мне ни одного словца. Я тебя ничем не оскорбила, я ждала, что ты мне развяжешь руки и скажешь, что ты ушел навовсе. А ты отроился от хутора и молчишь, как мертвый. Думала, сгоряча ты ушел и ждала, что возвернешься, но я разлучать вас не хочу. Пущай лучше одна я в землю затоптанная, чем двое. Пожалей напоследок и пропиши. Узнаю, буду одно думать, а то я стою посередь дороги. Ты, Гриша, не серчай на меня ради Христа. Наталья». Хмурый, в предчувствии близкого запоя, Гитько увел на гумно лошадь, украдкой от Мирона Григорьевича, обратав ее, поскакал охлюбкой. Сидел он на лошади, присущей не казакам неловкой посадкой, болтал на рыси рваными локтями и, провожаемый назойливыми криками игравших на проулке казачат, ехал шибкой рысью. «Хохол! Хохол! Хохол мазница! Упадешь? Кобель на плетне!» Вслед ему кричали ребятишки. Вернулся с ответом он к вечеру. Привез синий клочок оберточной сахарной бумаги. Вынимая его из-за пазухи, подмигнул Наталье. «Дорога невозможна, моя донюшка. Така тряска, шо гитько уси почонки подбывал». Наталья прочла и посерела. В 4 приема вошло в сердце зубчато острое. 4 расплывшихся слова на бумажке. «Живи одна, Мелехов Григорий». Торопясь, словно не надеясь на свои силы, она ушла со двора, легла на кровать. Лукинишна на ночь затапливала печь, чтоб пораньше отстряпаться и ко времени выпечь куличи. «Наташка, иди пособи мне», — звала на дочь. «Голова болеть, мамань, я чудок полежу». Лукинишна высунулась в дверь. «Ты бы рассольцу, а? Да разу очунеешься». Наталья с сухим языком коснулась холодных губ, промолчала. До вечера лежала она с головой, укрывшись теплым пуховым платком. Легкий озноб сотрясал ее согнутое калачиком тело.